Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 377 выпуск программы «Троицкое слово». В начале часа вы услышите проповедь игумена Андроника Трубачева о благодарности на воскресное евангельское чтение в воскресенье 18 декабря нынешнего года. Продолжит программу третья заключительная часть беседы с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым о православном отношении к святыне. Завершит нашу сегодняшнюю программу передача памяти высокопреосвященнейшего митрополита Николая Ярушевича. Вы услышите воспоминания о владыке, его ближайшего чада, москвичке Ольге Михайловне Васильевой. Это запись из архивов программы «Троицкое слово».
Ныне мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос, истинный Бог, истинный человек, исцелил 10 прокаженных человек в то время, когда Он проповедовал в Самарии. Евангелие говорит об этом так, что когда Он проходил самарийскими областями, то к Нему, не подходя близко, обратились, крича и вопия, прокаженные люди, которые вопили: «Иисусе, наставнище, помилуй меня!» Каждый из них так обращался к Господу. Поскольку они были прокаженные, то они не решают подойти к Нему близко. Что такое проказа? Проказа – это очень была тяжелая болезнь, которая в древности была очень распространена на Востоке. Когда человек начинал ею болеть, то он покрывался язвами, которые по мере отпадения захватывали все новые и новые области. Если человек не исцелялся, то постепенно у него отпадали члены его тела, и он кончался в ужасных мучениях. Проказы обычно болели тяжелые грешники. Господь попускал эту болезнь за какие-то тяжкие грехи, для того, чтобы человек раскаялся. Или если он был разбойником, вором, блудником, для того, чтобы ограничить его общение с другими людьми. Ибо, боясь заразиться этой болезнью, общество, естественно, поставило границу между здоровыми и больными. Но бывали случаи, когда прокаженные и исцелялись, хотя это были очень редкие случаи. зависимости от того, в какой степени была болезнь. Вот исцеленный человек, исцелившийся по милости Божией, должен был показаться священнику для того, чтобы он разрешил ему принести жертву Богу, жертву ветхозаветную. Возблагодарил бы Бога за это исцеление и омылся в знак того, что Господь даровал ему здравие. Только после этого такой прокаженный человек, который исцелился, омылся, получил благословение священника, мог быть допущен в общество избранного народа Божия. И вот Господь, услышав этот вопль, и прозирая немощь этих людей, обращается к ним: «Идите, покажите священников». Несмотря на то, что они еще не исцелели, Он говорит так, как истинный, всемогущий и милостивый, всеведущий Бог. Он посылает их священникам, зная, что слово Его творческое, всесильное, исцелит их. И вот по прошествии некоторого времени возвращается к Нему один человек, кланяется в ноги и благодарит за то, что он исцелился. И Господь спрашивает его: 10 очистились? То есть по дороге еще к священникам все 10 человек исцелились, получили здравие. Он говорит: Господь, а где же все 9? Только один возвратился поблагодарить меня. И этот человек был самарянином, то есть тем, который истинные понятия о Боге смешивал с различными языческими представлениями, которого евреи, как народ, должен хранить веру в Бога истинную, отстранял от своего общества. И Господь говорит этому самарянину: «Иди, вера твоя спасла тебя». Благодарение Иисусу Христу как истинному Богу явило его истинную веру, хотя он был самарянин. Вера в пришествие Спасителя в мир, вера в то, что пришел Новый Завет. Потому Господь и говорит: «Прощены тебе грехи твои, иди в мире, пусть совесть твоя будет чиста». Хотя ты был самарянином, но ныне ты входишь в Церковь Божию, потому ты будешь спасенным. Вот таково евангельское чтение, которое Церковь не только представляет нам ныне, но и употребляет при том священнодействии, когда мы особо хотим благодарить Бога при благодарственном молебне. Что же мы можем сказать по поводу этого чтения? Мы видим здесь, прежде всего, что грех – это проказа духовная, которая поражает человека. И этой самой главной проказой является неблагодарность человека. Она и есть истинная духовная проказа. Это чтение возводит наши чувства к тому, что такое есть благодарение. Благодарение – это такое исповедание своих чувств, своих мыслей, желаний и действий, которого человек признает свою зависимость от того, кому приносит благодарение. Признает, что без того человека, без Бога, если он возносит благодарение Богу, он не был бы тем, кем есть. Он не имел бы того, что имеет. Вот поэтому очень часто мы видим, как мы бываем неблагодарны. Неблагодарны не потому, чтобы мы не понимали, что мы имеем что-либо от этого человека. Простая естественная мысль человека, она легко доходит до того, откуда нам пришло благо. Но наше желание быть независимым, быть не ниже этого человека, от которого мы получили какое-то благо, оно заглушает на чувство благодарности. Если я благодарю, значит я ниже. Если я благодарю, значит я зависим от него. И вот бесовские действия заглушают на чувство благодарения. Тем более неблагодарны мы остаемся по отношению к Богу, когда не хотим воспринять веру Христову. Потому что благодарение Богу – это исповедание одновременно своего недостоинства, немощи, своей зависимости от Бога. Церковь именует то служение, в котором нам преподаются тело и кровь Христовы, благодарение. И во время Божественной литургии, которая иначе называется Евхаристия, что и значит благодарение по-гречески. Священник и верующий много раз слышат о том, что мы благодарим Бога, благодарим за самое бытие наше, благодарим за те блага, которые Он нам дает. Благодарить мы должны Бога и за те немощи, за те наказания, которые Он дает нас, ибо именно Он нас ограждает от дальнейшего падения. Поэтому благодарение, как и всякий добродетель, имеет ступени. Человек грубо духовно, он благодарит только за то, что он считает благом. А по мере возрастания в вере и исполнения заповедей Божьей, когда человек видит свою немощь, он начинает благодарить Бога не только за благо, которое ему помогают жить, помогают спасаться. Он благодарит его также и за наказание, за то положение, в котором он находится, даже если он уничижен, унижен, слаб, ибо Бог этим дает ему новый путь к познанию воли Божьей. Поэтому Церковь Литургии говорит, что мы благодарим о всем и за всех, и за все. Поэтому пусть этот день, когда нам читалось это особое чтение, послужит нам уроком и воспоминанием о том, что истинные проказы, страшные проказы, которые поражают человека, являются грех неблагодарности. А исцелением от этого греха есть сама благодарность, покаяние, которое выражает себя в делах, мыслях, чувствах, желаниях возблагодарить Бога и все то, что Он нам дает, для того, чтобы из этого мира перейти в мир будущий вечный. Аминь.
На протяжении двух предыдущих передач «Троицкое слово» мы знакомили вас с беседой с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым. Она была посвящена православному отношению к святыне. Сегодня вы услышите последний и заключительный фрагмент этой беседы.
Я не помню, в прошлой передаче мы ему рассказывал случай, который произошел в одном из наших храмов, посвященных Блаженной Матронушке у нас в Казахстане. Построили храм Блаженной Матронушки. Там есть иконочка ее и частичка мощей. Так вот, с Алматы приехал молодой казах, где-то 29 лет ему. У него был рак желудка и огромная шишка. И он приехал к Блаженной Матронушке просить помощи. К кому ему обращаться? Он обращался, ко всем, кто его окружал. И тут вдруг он услышал, что вот есть такое вот место. Он приехал, там служит батюшка, отец Виталий, у него строго-настрого есть благословение епископа, чтобы всячески содействовал приходящим верующим и неверующим, мусульманам и православным, и неправославным, способствовать поклоняться нашим святынькам, Они для этого и существуют. И вот этот мужчина пришел к батюшке, батюшка подвел его к иконе. Тот приложился к образу блаженной Матронушки. Батюшка обязательно всех, кто приезжает, окропляет водой, освященной на молебне, блаженной Матроне, и дал ему воды. Он где-то 2 недели попил этой воды, и прошла болезнь. Вы знаете, вот можно это замечать, можно не замечать, верить этому, не верить, но вы представляете, что произошло в душе этого человека? Что же там такое вот сотворилось, что...
Ну, такое уже не забудет.
Да. И, в принципе, мы являемся, наверное, в такой же ситуации, находимся в такой же ситуации, потому что, ну, вот живем, вот все, и тут вдруг Господь вот делает плюновение, берет песок, смачивает его, как наждачной бумагой нам глаза протирает, ну, посмотрите же, рядом Христос есть, есть вечная жизнь, смотрите на вашу жизнь, насколько она жизнеспособна или смертоносна. Посмотрите на себя, где польза, где вред. Займитесь, в конце концов, вещами очень важными и нужными. И вот в этом смысле и понимаю, что и мертвые к нам приходят, и пророки к нам приходят. Стучатся не только в двери, и в телевизор стучатся. И в СМИ, там все в газеты, интернет и прочее, все полно. Ну, человек, опомнись. Не обязательно тебе быть там, знаете, каким-то немощным и зарытым там куда-то. Но ради Бога, обрати внимание, не забывай о том, что рядом с тобой такое великое чудо жизни, которым является Господь, не забывай о нем.
Владыка, это все удивительные явления силы Божией в наше неверующее и такое безумное время. Но мы не можем не отметить, что, к сожалению, несмотря на расцвет церковной деятельности в современной России, да и во всем мире, наша церковь сегодня являет чудеса, которые ставят, наверное, современное состояние ее в ряд, может быть, с уникальными историческими аналогиями, потому что никогда за такой короткий период не восстанавливалась так быстро внешняя деятельность церковная. Я имею в виду после безбожного этого перерыва. Сейчас открываются храмы, монастыри, воскресные школы, дети обучаются закону Божию, и мы все ближе к тому моменту, когда, в принципе, наверное, уже не останется этих пятен забвения на нашей церковной карте. Но происходит и некое явление, которое смешивает понятия, некий синкретизм. Человек смотрит по телевизору информацию о принесении мощей. Спустя 15 минут тот же диктор объявляет о каком-то магическом заговоре или заклинании. Спустя еще какое-то время мы слышим о новых сектах, о пользе йоги, каких-то оккультных знаний. Кругом изобилие различной и сатанинской, в том числе, литературы. И когда люди говорят о необходимости духовной жизни, о необходимости посещения храма, занятия собственным спасением в лоне православной церкви, то многим кажется, что можно спастись и вне православия. Как говорят, например, многие учителя на уроках основ православной культуры, религия православная – это та же психология, это нечто утешающее нас в наше сложное время. Вот придет батюшка, утешит, и также и психолог школьный может справиться с этими обязанностями. Почему именно в православии? Бог-то он везде ведь, и спастись можно не обязательно в православной церкви. Как здесь важно все-таки вырвать вот душу из когтей вот этого все знания, сделать человека неравнодушным к развлечению духов, если можно так выразиться.
Да, действительно. Сплошь и рядом слышим, знаете, Бог един. Вера, в конце концов, всех приведет на небо. Но так ли это? Так ли это? Часто привожу такой пример. Захотел я полетать в космосе. Купил скафандр, приобрел программы, подготовки космонавтов, пришел к себе домой, обустроил квартиру всеми тренажерами и кручусь. Кручусь, верчусь, все знаю. И дыхание, и давление, и первую космическую скорость, и вторую, и третью, и знаю там порог выживаемости, предел там допустимый в давлении и так далее. Но полечу ли я в космос? Конечно же, нет. Для того, чтобы полететь в космос, нужен центр подготовки космонавтов. Там подготовят, человека поместят в корабль, в нужное время поднимут на нужную высоту, и человек совершит свой полет в космос. Человеческая душа ведь не в космос поднимается, а в вечность, в рай. Говорит, вот я сейчас посижу у себя перед телевизором, посмотрю то сего, параллельно йогой позанимаюсь, там, значит, схожу, погадаю на гуще кофейной, и, значит, приду к Богу. Глубоко такой человек ошибается. Тот, кто не имеет, дать не может. Ну, просто не может. Мы с вами купаемся буквально в православной церкви в благодати. Что ни шаг, что ни слово, ну, просто чудо какое-то. Однажды ко мне пришли из Акимата, это служба губернатора, ну, и обвинили меня, что мы занимаемся идолопоклонством. Я говорю, а в чем вы видите идолопоклонство? Вот у вас иконы, у нас же вот нет. Я говорю, ну, если мы будем так сравнивать, мы, наверное, не придем ни к каким пониманиям. Ведь все-таки вы же не видели Аллаха, как мы видели Христа. Вы не видели святых, как мы видели наших святых. Поэтому мы их видели. Христос даже сидел за столом с нами. Ну, как же нам его не написать? Мы его записали. Но тогда не было фотографии, жалко. Было бы, мы бы его и сфотографировали бы еще. И прямо бы вот не художника, а прямо бы фотографию. Так вот, это не идолопоклонство. Я кланяюсь и возвожусь к первообразу. Я смотрю на эту фотографию, и поскольку у меня немощное сознание, немощное знание, я не могу себя организовать до такой степени, чтобы сказать, Господи, помилуй именно самому Богу, не просто звук издать самому Богу, мне нужны какие-то дополнительные плавсредства. И здесь приходит на помощь мне икона. Поэтому я не дал поклонник. В исламе есть другое, там есть такая вера, порой... Нам нужно с уважением на это смотреть. Я вижу, как мусульмане верят своим родителям, как верят своим старшим по возрасту людям, как они почитают Коран. Я очень хотел, чтобы мы тоже так же. Тоже так же, может быть, только в большей степени знали Евангелие наизусть, многое. Чтобы мы не забывали о том, что Христос настолько нас любит, что пошел за нас умирать, а не послал нас умирать. Что Христос, Он является нашим и Богом, и нашим и братом, и Он является и живым свидетельством того, что мы не просто животный мир. И поэтому, когда говорим мы о том, что человек должен все-таки различать, где ему лучше? Это правильно. Где ему лучше? Или через йогу прийти в православие, или через другие религии, но именно в православие. То есть в звездный городочек, в тот центр подготовки космонавтов, и потом получить вот все необходимое для того, чтобы подняться на небо, приобрести свойства. Смотрю на многих людей инославных, и удивляюсь вот некоторым их свойствам, но и ужасаюсь некоторым свойствам. Допустим, наряду с верой жестокая ненависть. Рядом с самоотверженным вот каким-то служением вдруг появляется желание вплоть до того, что убить другого человека. То есть вот это вот обоюдоострое явление, вот казалось бы, несовместимых вещей, оно показывает, что там что-то надо налаживать. К чему-то вот человек должен прийти, к очень важному. конце концов, ответить так, чтобы молодому и старому, здоровому и больному в одинаковой степени это было понятно, ясно, успокоительно и достаточно. Кроме вот православия, я православный человек, я вот в другом не нашел. Для меня нет, вот, знаете, успокоения не только, вот, допустим, в различии течений, но даже вот и расколов. Вот, что такое раскол? Это православие. Но на чем он основан? На гордости. И я это уже не могу принять. Согласен, если, допустим, убрать это, и человек присоединяется к православию, где нет этой гордости, тогда нет никаких вопросов. Тогда полетим вместе в космос, в рай. А вот если есть различия, то я бы, конечно, воздержался от пребывания там. И вот почему. Человек, который заболевает неизлечимой болезнью, в меньшей степени уже может надеяться на жизнь, даже вот в наших обстоятельствах. И если человек заболеет вот болезнью ненависти, допустим, неважно, православный, не православный, а вот ненавистью, допустим, хочу стать воином там кого-то, и вот пойду убивать, и сам погибну, и за это получу рай. Это же болезнь, это же беда. И вряд ли он будет в раю по той простой причине, что здесь даже человеческая логика говорит, что это не так. Что убивая, ты не приобретаешь. Подавляя другого, ты теряешь, нежели что-то имеешь. Если мы все считаем, что Бог один, значит, Он сотворил всех людей. И у отца есть дети. И отец детей защищает. И если на глазах у родителя ты приверженец, допустим, вот к чему-то или к кому-то, пойдешь, скажешь, вот он такой-сякой достоин смерти по разным обстоятельствам. Я имею в виду психология террориста. Идет убивать, чтобы угодить Богу. Это же абсурд. Ты на глазах у отца идешь убивать его детей. Что сделает с тобой отец? Неужели он тебя одобрит? Неужели он тебя похвалит за это? Неужели он за это тебя возьмет в рай? Какая же обманчивая ситуация. Но это же может произойти в православии. Вышел из храма и побежал к гадалке. Не получается в семейной жизни, нужно приворожить. А потом пойду, я его приворожу, а потом пойду покаюсь. И тогда все будет на месте, как хорошо я, видите ли, и волки целые, и овцы сыты. Тут уж получается полный замкнутый круг. И волк кам никуда не деться, и овцы все довольны. Так вот, для спасения так не бывает. Не случайно Господь сказал, слово ваше будет «да» – это «да», а «нет» – это «нет». Не может человек, вот, ну, не внедет в злохудожную душу, ни благодать, ни премудрость, ну, хоть до литургии сходи, погадай, хоть после литургии, но не войдет благодать в душу, если человек хочет поиграть на благодати. И вот как епископу, как священнослужителю, мне очень страшно вспоминать слова Спасителя, предупреждающие, что хула на Духа Святого не простится. Не обязательно это понимать, вот знаете, вот сделал, и сейчас вот все это вот произошло. Когда мы начинаем испытывать долготерпение Божие, когда, будучи христианами, делаем нехристианские вещи, когда, будучи священнослужителями, делаем пример, который, знаете, уводит людей из церкви. Почему мы сейчас устанавливаем храмы, монастыри и прочее? Да потому что Русь – это сад, виноградник Божий. Ну, так его удобрили, так его взрыхлили наши исповедники и мученики, что ну не может он не приносить плоды. Вот достаточно, что называется, палку воткнуть, уж сухую, казалось бы, уж коммунисты со стажем и прочее, может быть, даже и гнавшие церковь, становятся старостами храмов, принимая священнический сан. Ну, расцветает, потому что ну настолько убедительно. Не надо ни писать, ничего, но настолько это является важным и главным, что ну как же не строить храм? Это же дом Божий, это же место особого присутствия Божия на земле, и это место, где моя душа приобретает свойство жить на небе. Она вкушает тело и кровь Христа Спасителя там. Как же не строить? И тогда меняется общество. Единственное, конечно, тревожит. Не всегда мы в состоянии давать достойные примеры. И в храм приходят люди, и не всегда в храме видят, допустим, то, что они должны увидеть. Или замечания грубые, или недостойное поведение в храме. И подобающая или одежда, или там какие-то мероприятия в церкви, там торгуют, разговаривают там, и так далее. Конечно, много различных проблем. Для этого и поставлено духовенство в церкви, чтобы исправлять все это. Нам еще нужен период времени. Оказывается, храм можно построить быстрее, чем подготовить священника служить в нем. Вот у меня в Казахстане фактически несколько приходов, которые я бы мог назвать готовыми к служению. Знаете, вот по моим понятиям, по моим меркам, то есть достойный священник и прочее, в большинстве я вижу, что мое участие там просто необходимо. Я должен заботиться и образовании, и о внешнем виде, и подобающем поведении, и о нравственной составляющей, и так далее, и так далее. То есть вижу, что это обязательно должно происходить. И построенный храм должен наполняться людьми не по, знаете, любопытству, а по необходимости, что без него не могу. Как вот без этого центра подготовки космонавтов. Вот без него я не могу. И дома я могу молиться. Знаете, могу молиться, могу сделать какие-то навыки, но приобрести все необходимое для того, чтобы спастись, это в доме невозможно. Возможно только, наверное, когда человек не может выйти, когда он имеет какие-то послушания, работу, обязанности, болезни. Знаете, ну не может вот выйти человек. И вот участие его в храме заменяется желанием участвовать. Потому что не случайно, когда рукополагают в священнический сан, в священный сан, произносятся слова епископам: «Божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая». То есть там, где, ну нет, вот знаете, нет возможности, и вот дается священнику такая благодать, вот где нет, там будет. Вот где не хватает, там обязательно будет изобилие, потому что служитель не директора колхоза, не председателя какого-то общества, самого Бога ставится, вот здесь у престола ставится священнослужитель самого Бога. То есть это делатель на Неве Божьей. И тогда происходит, конечно, чудо. Вот, и дай Бог, чтобы побольше было храмов с хорошими священниками. Очень хочется, чтобы наши духовные учебные заведения побольше выпускали священников настоящих, знаете, прошедших через искус труда, учебы, живого примера монашеского и немонашеского служения, участия в монастырских и общецерковных мероприятиях. В монастыре, допустим, что связано со смирением, покаянием и молитвой, а в миру с трудом, самоотверженностью, горячей любовью, с желанием быть полезным и так далее. То есть для всех обязательно должно быть участие вот именно в этом направлении. И тогда вот то, что восполняются, строятся храмы, и новых строится очень много, тогда это вот все будет, по крайней мере, полезно. И дай Бог, чтобы уже храм все-таки строили вот по этому принципу, что это дом Божий, чтобы при нем мог человек прийти и не испытывать, вот современный человек не испытывать некоторых неудобств, которые связаны с выходом из своей квартиры. Мы видим, как храмы раньше строили. Там ни раздевалок, ни туалетов, ничего не было. Были деревянные там вокруг постройки. И этого достаточно было, потому что и быт человека, прихожанина, он был приблизительно одинаков. Что в храме, что дома. Сейчас несколько другой век, и потребности другие. Желательно, чтобы при храмах и раздевалочка была. И место, где побеседовать бабушкам. То они пришли, наговорить с ней могут, а в храме же разговаривать нельзя. И чашку чая выпить. И перепеленать младенца. Мама пришла с младенцем перепеленать его. Медицинская комната, и давление померить там и прочее. А нужно остаться с литургией до вечера и вечером еще помолиться. Где-то там и зал, чтобы и могли священники с ними побеседовать, и фильм посмотреть, и проповедь услышать. Что интересное выписать, и маленькая библиотечка. Мне кажется, вот сегодня на опыте предшествующих лет должно и развиваться храмовое и строительство, храмовая культура. И, конечно же, уровень священников непременно должен повышаться.
То есть получится настоящий приход, как он и был задуман изначально. Приход – это место, где люди собираются и живут вокруг святыни. Да. Владыка, мы сердечно благодарим вас за обширное, как всегда, интервью. Благодарим вас за ваше любвеобильное сердце, которое проявляется в каждом вашем слове. Мы искренне желаем, чтобы наши беседы были продолжены. Надеемся, что в ближайшее время, как только вы посетите Москву, мы обязательно встретимся здесь, в нашей студии. А сейчас мне хотелось бы, чтобы накануне наступающего рождественского поста вы преподали всем нашим слушателям свое архипасторское благословение. Рождественский пост, в который мы вступаем, как говорили некоторые наши авторы здесь в беседах, он необычный. Вообще необычный год, и наши ощущения, какие-то наши предчувствия, очень такие негативные частично. Меняется политическая ситуация и в стране, и в мире. Многие природные катаклизмы заставляют нас более серьезно отнестись к нашему будущему. Вот как вы сказали в беседе, Господь всячески дает нам знать, что мы должны что-то изменить в своей собственной жизни. И теми или иными явлениями, теми или иными событиями мы все-таки не можем почивать на лаврах, как-то так равнодушно проходить по этой жизни. И вот наступает рождественский пост, приводящий нас к одному из величайших христианских праздников, явлению в мир Бога-человека, Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы этот пост протек благоприятно. Как писал известный православный писатель, выдающийся митрополит Вениамин Федченков в своем дневнике, у него каждая строка вот этого переживания поста исполнена духовного восторга, потому что пост для владыки, он приближался с каждым изменением церковного богослужения. И действительно, люди, которые ходят в храм, они замечают это. И торжество явления в мир Спасителя, оно идет по нарастающей. Душа человека, христианина, ликует с приближением к этому священному событию. Вот очень хочется, чтобы и по вашим молитвам пост был для нас благоприятным и привел всех нас к этому великому празднику Рождества Христова.
Божие благословение да пребудет со всеми вами. И в продолжении поста, и в продолжении праздничных дней, и в продолжении всей нашей жизни. Она здесь только начинается, так что, чтобы, желая здесь, имели желаемое в вечности. Да хранит вас Господь.
Дорогие братья и сестры, 13 декабря мы совершали 50-летнюю годовщину со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Сегодня мы предлагаем вам передачу из архивов нашей программы о владыке Николае, рассказывает его ближайшее духовное чадо, москвичка Ольга Михайловна Васильева.
Господь сподобил меня увидеть владыку Николая, когда мне было 20 лет. В первый год Отечественной войны в церкви святого Ильи Пророка, что в Обыденской переулке города Москвы. По окончании Руби владыка Николай произнес великолепную проповедь. Тогда я в первый раз в жизни услышала назидательное слово. На глазах его были слезы. Меня это очень расстроило. Я долго помнила содержание этой пробочки, которая произвела на меня неотразимое впечатление. Шульный проповедник, подумала я, да и личность его светлая, лицо одухотворенное, голос проникновенный, красивые движения во время богослужения. Все это очаровало меня. Окончив проповедь, он стал хаживо благословлять. Я впервые подошла под благословение архиерея. Его внимательно приветливое лицо и ласковое выражение лица глубоко тронуло меня. Выходя из храма, я чувствовала в своем сердце ликующее, радостное духовно возвышенное настроение. В следующий раз я пришла в Богоявленский собор в день отдания Пасхи. После окончания службы владыка произнес яркую, выразительную проповедь, которая всецело поглотила все мое внимание, жадностью, с большой радостью. Затаив дыхание, я вслушалась в каждое его слово. С тех пор и до самой его смерти я ходила, когда была возможность, на его службы. Слушала его проповеди с пристальным вниманием. Придя домой, старалась вспомнить и записать содержание его слов. У меня сохранились эти фрагменты, отрывки текста его слов. Богослужение владыка Николай совершал особенным благоговением и молитвенностью. Мне казалось не земным, а ангелом. Его проповеди заставляли забывать о времени и усталости. Их можно было слушать без конца, как нельзя устать дышать чистым воздухом. Были такие моменты, что порой так бы и не ушла из храма. Хотелось все стоять и стоять, видеть его удовлетворенное лицо и слушать его чудные речи. После окончания служб литургии вечерочной владыка обычно благословлял в течение полутора-двух часов каждого человека и поздравлял с праздником и дарил ласку и добрую улыбку. Все прихожане отходили от него с радостным, восторженным чувством. В суровые годы Отечественной войны Господь не спаслал нам недостойно дивного архипастыря. Молитва в храме с владыком Николаем снимала всю муку тяжких испытаний. Сила его божественного слова укрепляла, насыщала, утоляла духовную, жаждущую, алчущую, немощную душу. Люди уходили из храма утешенные, ободренные благодатным архипастырем. Несмотря на очень трудное военное время, а я работала на парашютном заводе по 12-16 часов в сутки. В ночное время работа начиналась с 12 часов ночи до 12 часов следующего дня. Невзирая на это, после бессонных ночей, абсолютно голодная, я старалась не пропускать его богослужения. Душа рвалась в храм, чтобы услышать мудрые, утешающие слова владыки Николая. И даже передать невозможно. И именно в полном смысле слова душа рвалась. В 1946 году я очень тяжело заболела, болезнь долго. Год я лежала в больнице, а когда выздоровела, она уже закончилась. Спустя почти 4 года, в 1946 году, я пришла в Иерусалимский храм ко Всевышнему, где служил владыка Николай. В это время он стоял на кафедре и вел веер помазания храме было очень жарко, душно и слишком тесно. Поэтому я не подошла к Кирилу Помазаннику. Но он, не щадя своих сил, помазал все единого человека. Так он делал всегда. Затем владыка произнес чудесную проповедь. После этого начал всех благословлять. Тогда я решила подойти к нему, думая, что он давно забыл меня, так как не видел около 4 лет. Владыка в стройном амвоне благословлял прихожан. Когда я подошла к нему, он широко развел руки в стороны, как бы желая обнять меня, и радостно воскликнул: «С праздником, дорогая моя! Давно у нас не было, вы что, уезжали? Война ведь была». От неожиданности я растерялась, от волнения не знаю, что сказать, но все-таки сказала, что я болела. Владыка узнал меня спустя 4 года. Я была удивлена и растрогана, но глубину души его вниманием ко мне недостойны. Вещи больших людей проявляются в маленьких встречах. Встреча с незабвенным владыкой не может изгладиться из моей памяти. Я уверен, что эта встреча была особой милостью Божией ко мне грешной. С тех пор я снова стала посещать его службы, которые доставляли мне неописуемую радость. 13 ноября 1961 года Владык заболел. У него случился сердечный приступ. Вместо того, чтобы оказать помощь на дому, его срочно отправили в Боднскую больницу, где ухода за ним не было. У входа в палату дежурили какие-то лица, и никого к нему не пускали, несмотря на его неоднократные просьбы и мольбы. Безжалостные, жестокие люди не вняли его просьбы. И так он страдал в глубоком одиночестве. 13 декабря 1941 года владыка Николай умер в 4 часа 45 минут. Вернее, его умертвила медсестра уколом в вену по приказу Хрущева. Вечная память священномученику. Узнав о смерти любимого владыку Николая, чадо его с раннего утра поспешили в морг, желая присутствовать при вынесении тела усопшего в церковь и присоединить свой голос к просьбе, а не вскрыть его тело. В морге нам сказали, что, учитывая просьбу верующих, владыку не вскрывали и вскрывать не будут. Ждем гроб и представители патриархии. Ждем час-два, никого нет. Уже 6 часов вечера их нет. 7 часов вечера, 8 час. Но, увы, никого нет. Мы все вне себя в крайнем волнении и исступлении от сложившейся ситуации. Отсутствие их вызывает недоумение. Серьезный вопль верующих. Когда же? До тех пор владыка Николай будет лежать в подвале морга. Ипполит Николай, наш любимейший архиепископ, который же знает, любит, защитит не только наш православный народ, а весь мир, как достойнейшего представителя Русской Православной Церкви и великого борца за мир, лежит без молитв в подвале морга вот уже более 10 часов. По специальному канону устава православной церкви его надо было облачить воскресные священные одежды, положить гроб, отвезти в церковь. Наконец, не дождавшись ни епископа Киприяна, ни епископа Никодима, священники, отец Виктор и Димитрий, отец Борис и подзакон облачили владыку Николая. Причем четкие надеи на правую руку, а лицо покрыли не воздухом, а 4-угольным платом с посоха. И только в лавре приняли его на воздух и переодели четкие на правую руку. Я вообще видела это сама своими руками, как руку подняли ему. Я видела это. И так целые сутки владыка находился в морге, пока наконец 14 декабря его облачили и положили в гроб. Пришла машина, не похоронная машина из бюро, таких ложек усохших нет. Патриархия был скрыт в фургон, по бокам поставили сиденье, а гроб с телом Николая поставили прямо в ноги, на пол. Так от Боцинской больнице, за то, что сердце нашим исполит Николай в полном железном обращении находился у ногах на полу. Боже, какое издевательство! Больше кощунства! Когда приехали в лавру, поставили Бог в трапезной храме в главном пределе на низких лавках, две лавочки были. Как только гроб стрелом митрополита Николая пронесли, двери храма закрыли. Стоял монах и твердил одно. Николая не велено пускать. Во время парастаса свечей не раздавали. Служил епископ Киприян. Наспех с пропусками. А в это время верующие москвичи измучены в глубоком горе, оставив все дела, несмотря на сильный мороз, в югу потекли в лавру, остались долг любви и благодарности почившему владыке Николаю. Помогите о нем побыть ему у гроба последнюю ночь. Свечи рекой текли до гроба, их не успевали передавать, ведь вновь побывающий спрашивает об одном. Пускай прощаться. Служба кончилась, прошу освободить храм. Пускать никого не будем. Храм закрывается, заявил отец Федорит Благочинный. Гром поразил бы нас менее, чем такое заявление. Боже, возмущение. Не ждем, дайте проститься. Куда вы нас гоните? У меня улица, мороз, вьюга. Несмотря на это, отец Федорит настойчиво требовал освободить храм. Я в ужасе, сильно в волнении стоял его спиной и молился. Там мне просто Давид говорила. И вдруг чудо, он мне одной же решил остаться в храме и указал место, где сесть. Несомненно, это произошло по молитвам дорогого владыки. Итак, я всю ночь находилась вблизи дорогого усопшего владыки, сидела около иконы Божьей Матери, достойной здесь, у двери северных стороны, у двери. В 10 утра началась упокойная труба, которую совершал митрополит Крутицкий, Коломенский Петерим, архиепископ Ярославский, Ростовский Никодим и епископ Дмитриевский Киприян Вернов. После отпевания всем дали проститься, подняли гроб и вынесли в боковые двери, ни внутри храма, ни вокруг храма, как полагается, полустал православный святой гроб, телом митрополита Николая не обносили, хотя вокруг трапезного храма очень легко было можно обнести, так как имеется широкая галерея вокруг всего храма, даже дверь. У нее была открыта. Но гроб понесли прямо к Троицкому собору. Отслужили литию и пошли к храму Смоленской иконы Божьей Матери. Там внесли гроб с телом владыки Николая в крипту храма. Во время литии иеромонах Алексей подошел к Дарье Васильевне, монахине, которая служила владыке, вывели ее из похоронной процессии и предложили идти к Смоленскому храму. Она пошла со мной, а он шел позади нас. Батюшка направил нас вниз храма, а сам ушел. Я это помню. Когда мы вошли туда, там находил Хашимандрю Дионисий, иконом лавры. Увидев Дарью Васильевну, он спросил, кто здесь близкий. Она сказала, что родных владыки на похоронах нет. Услышав этот разговор, я подумала, что меня попросят уйти. А отец Дионисий, глядя на меня, сказала, здесь должны стоять близкие. И сам указал мне место, где мне встать. Я уверен, что это произошло в молитве владыки, так как было строго запрещено входить в то время даже монахам. Я была свидетельницей, как гроб с телом владыки опускали в нишу усыпальницу. Видела, как рабочие замуровывали гроб, затем покрыли мрамором всю гробницу. В это время отец Владимир Рожков, бывший патриарх, стоял перед каноном и ходил. Мы с Дарьей Васильевной стояли сбоку канона и наблюдали за работой рабочих. Когда работа была закончена, отец Владимир положил на плиту мантию и гроб владыки. Да, отец Игнатий Дихаревутин, я узнала, что владыка Николай умер. Глубокая скорбь в душе. Я пошла в дом, где он раньше жил, чтобы узнать, где и когда будут похороны. В то время в доме находилась одна старушка-монахиня, которая служила владыке. И женщина Надежда Васильевна, которая со таким же намерением, как и я. От них я узнала, что хоронить будут все Джерилавры. Надежда Васильевна предложила мне поехать вместе с ней. Естественно, я согласилась и пошла домой предупредить об этом родных. Выходила из дома с одной мыслью, чтобы увидеть тот храм, где будет лежать владыка. Я не ожидала, что подойду близко к гробу. Думала только поклониться храму. В Москве в ноябре месяце и в начале декабря снега совсем не было. А в день смерти владыки с утра пошел легкий снег. Во второй половине дня начался обильный снегопад. Весь город был засыпан снежным покровом, как бы саданом. Точно знаменуясь не свечи на усопшего, милость Божия. Снег шел непрестанно. В городе прибыли большие сугробы, неметенные в юге, прогрызающие путь. Погода была очень холодная. Я с трудом шла к дому, где жил прежде владыка. Когда я подошла к калитке дома, в этот момент лицом к лицу встретилась с монахом. После я узнала, что он был из Пскова. Надежда Васильевна, которая согласилась со мной ехать, стояла позади него. Если бы я одной минуты подошла позже, то упустила бы их, и они могли уехать. Батюшка предложил нам ехать в такси. Около Богоявленского собора стояла машина «Победа». Батюшка спросил водителя, согласится ли он отвезти нас в Загорск. Он дал согласие, и мы поехали. В течение пути всю дорогу мы ехали, не видя ничего вокруг себя. Метель не утихала, снег продолжал валить. Внезапно машина остановилась, водитель объявил, что кончилось горючее, и мы были вынуждены выйти. Это был район Мытищ. Вышли мы на дорогу, не видя перед собой ничего, так как снег непрестанно падал сплошной стеной. Слышали только откуда-то свист очевидно милиционера. Батюшка говорит нам, молитесь, стоим и молимся, и вдруг чудо! К великому нашему изумлению, неизвестно откуда, к нам подъехала машина опять «Победа». Батюшка обратился с просьбой к водителю отвезти нас трое к всех лаврам. Он согласился, и мы провели к нему с его же снова сели в машину, и всю дорогу ехали вслепую из-за снежного бурана. Несмотря на трудности в пути, мы успели приехать к началу Простаса. В течение 40 дней стояли ясные солнечные народные дни. Умолил владыки Николая, что жили ежедневно. Вечная память священному мученику владыки Николая.